Работа идет по плану. Все поставленные задачи выполняются.
Золотой миллиард, все идет по плану и другие теории заговора Владимира Путина.
Безусловно, он сознательно несет чушь, которую сам не верит.
Попутно продвигая собственный золотой миллиард.
Потому что это семейные дела, это семейные ценности.
Не забудьте указать в резюме, насколько вы близки с президентом. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим по согласованию с мировым правительством о золотом миллиарде. Приготовьте ваши алюминиевые шапочки. Есть теории заговора интернациональные и многотысячелетние, например, о плоской земле. Есть помоложе, например, что спецоперация, так российские власти называют свою агрессию против Украины, идет по плану. Мантра давняя, быть может, потому и проверенная, считает Владимир Путин, впервые за почти полтора года употребивший следующее выражение.
Работа идет по плану, утвержденному и подготовленному командованию группировки. Генеральным штабом, и все поставленные задачи выполняются.
Это произошло на своеобразной очной ставке бывшего и нынешнего министров обороны России. Пресс-служба Кремля называет это встречей с командующими войсками военных округов, но, как пишет издание агентства, на встрече был всего один такой командующий. В начале полномасштабного вторжения в Украину Путин и его подчиненные раз за разом повторяли мантру «все идет по плану и в соответствии с графиком». 12 апреля 2022 года Путин за одно выступление трижды это повторил. Давайте вспомним и другие репризы.
Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.
Ход специальной военной операции идет по плану, и мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом.
Работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану.
Так. А что конкретно там, что планирует Генеральный штаб? Ну, это нужно... Я знаю, конечно, что... Но мне кажется, что это не тот случай, когда нужно в деталях об этом разговаривать.
Динамика положительная. Все развивается в рамках плана Министерства обороны и Генерального штаба.
Этот план даже частично никто, кроме, как утверждается, Генштаба и Минобороны, не видел. И не надо, говорила в свое время глава Russia Today Маргарита Симоньян, просто поверьте на слово. А в опубликованном сегодня интервью китайскому агентству Синьхуа Путин ругал Запад за несговорчивость и упомянул конспирологическую теорию о золотом миллиарде. Что это за теория и как она ложится в канву российской пропаганды в нашем сюжете?
Причем наши коллеги не просто отрицают реальность, они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда». Считают все остальное периферии.
Спустя два года после этого выступления на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин снова вспомнил про теорию золотого миллиарда в интервью китайской газете «Синьхуа». Президент России обвинил страны Запада в нынешних глобальных потрясениях, а западные элиты в том, что они не уважают культурное многообразие и традиционные ценности.
Земля – колыбель человечества, наш общий дом, и все мы – ее равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому «золотому миллиарду», похоже, так не считают.
Конспирологическая теория «золотого миллиарда» не нова, напоминает журналист Сергей Ковальченко.
Как бы такая вот глобальная элита, которая дергает за ниточки весь мир и заставляет подчиненные себе страны, в общем, делать не то, что им нужно и им выгодно, а то, что выгодно этим глобальным элитам, для того, чтобы приумножать богатство вот этого вот золотого миллиарда.
Владимир Путин мог познакомиться с этой теорией во время службы в КГБ, считает Ковальченко.
Была такая книжка, которая была в 79-м году вышла, называется «КГБ против ЦРУ». Ее написал историк Яковлев. И вот там в этой книжке тоже была, ну, как бы фактически настольная книжка любого сотрудника КГБ. И там была куча всяких вот этих вот диких вещей, которые выдавались за правду, да.
Впервые о золотом миллиарде Путин заговорил еще в 2000 году на саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
По уровню развития мир, как известно, условно разделен на север и юг, так называемый «золотой миллиард» и остальное человечество.
Спустя 22 года Путин оправдывал вторжение в Украину, среди прочего, борьбой с «золотым миллиардом», который не дает другим странам творчески развиваться и искать свой особенный путь.
Модель тотального доминирования так называемого «золотого миллиарда» несправедлива. Ну почему вот этот золотой миллиард из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми, навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности?
Конспирологическую теорию золотого миллиарда использовали в своих выступлениях Николай Патрушев, Дмитрий Медведев и Сергей Лавров. Брат миллиардера Ковальчука и директор Курчатовского института Михаил Ковальчук даже выступал перед Советом Федерации с докладом о том, как золотой миллиард планирует поработить человечество. Теорию о золотом миллиарде любят обсуждать среди прочей конспирологии на федеральных каналах. Журналист Сергей Ковальченко напомнил, что Путин во время зарубежных визитов просил в гостиничном номере настраивать Россию-24.
То есть эти люди сами произвели вот эту пропаганду, то есть они вот эти вот все теории как-то попытались сформулировать, а потом они смотрят эти теории по телевизору сами, а потом они в них поверили.
При всем при этом Путин вполне может верить в то, что он говорит, считает политолог Федор Крашенинников.
Безусловно, он сознательно несет чушь, которую сам не верит. Это, к сожалению, вообще присуще политикам. Политик говорит не то, что он сам думает, а то, что он, по его мнению, понравится его избирателям или его сторонникам. Поэтому Путин здесь совершенно не оригинален. У Путина нет никакой внятной идеологии. У Путина есть набор лозунгов, есть, так сказать, набор каких-то внутренних своих мнений, которые являются именно мнением, не политической программой. И формулируя свои публичное выступление, он вот комбинирует вот эти лозунги и свои внутренние убеждения. Я думаю, что он верит в теорию золотого миллиарда, но для него это просто какая-то очевидная вещь. Как бы что вот есть страны США и Европы, которые хотят жить богато, а для того, чтобы жить богато, они хотят уничтожить и ограбить все остальные страны. Возможно, он вполне в это верит, и для него это является фактом. И он как общепризнанный факт это и подает. А та аудитория, к которой он обращается, для нее все выглядит убедительно. Вот есть золотой миллиард, они хотят нас уничтожить и ограбить, а у нас есть вот мудрый и прекрасный Путин, который, значит, этому противостоит, отсюда все вот это напряжение.
Верите ли вы в золотой миллиард? Такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Уважаемые зрители, делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи эксперт по теориям заговора Константин Михайлов. Константин, здравствуйте.
Добрый день.
Наблюдаем любопытную такую географическую, что ли, распределение этой теории. Вот как получилось, что теория золотого миллиарда продвигается исключительно устами жителей постсоветского пространства, ну, как выяснилось, вплоть до нелегитимных, по мнению Европарламента, президентов?
Ну, знаете, по-видимому, сама эта теория имеет советское происхождение. Да, в 70-х, начале 80-х она начала распространяться и сформировалась советскими авторами. И, собственно, за пределы, вот, ну, скажем, советского, постсоветского пространства толком и не выходила. В наши дни они есть какие-то отдельные публикации. В других странах, но это не очень частое явление. У каждой страны, у каждой большой такой вот культурной территории есть свои характерные теории заговора. Американские, индийские, китайские. Россия не исключение. У нас довольно большое количество конспирологических своих теорий. Это одна из них и далеко не единственная, которую используют путинские власти. Можно вспомнить, например, очень популярный концепт оранжевых революций, вообще цветных революций. Вот эта вот идея, что народные выступления, они всегда инспирированы некими тайными силами, они являются выражением воли людей. Это тоже очень характерный тип, я бы сказал, даже более характерный тип конспирологического рассуждения. Что касается золотого миллиарда, понятие это используется довольно расплывчато, как правило, российскими политиками, поэтому даже сложно сказать, действительно ли они верят именно в теорию заговора, предполагающую, что золотой миллиард собирается как-то там жестоко обойтись, уничтожить, ограбить все остальное население мира, или это просто такое политическое клише для обозначения, ну, скажем, стран Западной Европы и Соединенных Штатов и их союзников.
Тут действительно, да, пока сложно залезть в черепную коробку отдельных чиновников и понять, что это концепция, это метафора, может быть. Но поскольку это преподносится такими серьезными лицами, да, поэтому и приходится об этом рассуждать. Но вот собеседники Радио Свобода допускают, что подпитка этой теории работает так. Условный чиновник, допустим, из Кремля, заявляет об условном золотом миллиарде, дома, после работы, включает какую-нибудь «Россию-24», слышит про этот же самый золотой миллиард и еще больше в это верит. Вот может ли подобный порочный круг, как схема, продвигать и фиксировать теорию заговора и в головах зрителей, и уж тем более в головах этих самых говорящих голов из телевизора?
Ну, в принципе, почему бы нет? Это вполне реальный расклад, и мы должны понимать, что люди, находящиеся во власти, вплоть до уровня президента, все-таки такие же точно люди, как и все остальные, они подвержены, собственно, таким же точно когнитивным ошибкам, психологическим заблуждениям, попадают в такие же точно ловушки, и да, конечно, они вполне могут убедить самих себя таким косвенным образом в реальности своих построений. Если изо дня в день ты слышишь одно и то же, желательно не выходя при этом из бункера и оказавшись полностью отрезанным от какого бы то ни было другого мнения, не мудрено, что очень скоро ты начнешь верить всему, что сам некоторое время назад говорит. Да, такой эффект эха. Ты слышишь только эхо, и оно оказывается для тебя истиной. Возможно ли это? Да, возможно. Я даже больше скажу, для этого, вообще-то, не обязательно выстраивать какие-то диктаторские режимы. Мы вполне видим, что и в демократических странах политические лидеры часто погружаются в какую-то пучину собственных конспирологических суждений. Посмотрите, например, на риторику Трампа в Соединенных Штатах. Она в этом смысле вполне характерна. Но диктаторские режимы, зачистившие пространство от другой точки зрения, избавившиеся от независимых СМИ, они, конечно, особенно оказываются подвержены этому риску.
Ну, а, кстати, сопоставляя эту ситуацию как раз-таки вот с бэкграундом, да, выборов, в которых участвовал господин Трамп, и продвижением теории вокруг него и его образа, как вы думаете, что здесь такой более способствующий фактор распространению теории? Монополизация медиа, например, как это происходит в России уже последние 20 лет, или, к примеру, какие-то социальные факторы, которые принуждают людей или как, скажем, подталкивают, скажем так, людей к изучению этих теорий заговора, даже без оглядки на хотя бы элементарный факт-чекинг Википедии?
Ну, мы хорошо видим, что конспирологические теории очень популярны в странах, где особенных проблем со свободой медиа нет. Мы видим это в Соединенных Штатах, мы видим это в Евросоюзе, мы видим это в Индии, да, демократической стране. Что на самом деле медиа в данном случае вещь второстепенная. Вопрос о том, почему люди верят в теории заговора, это очень сложный вопрос. Психологи, социологи очень много спорят на этот счет. Но, скажем, понятно, что некоторые кризисные события, войны, эпидемии, все то, что мы, к несчастью, пережили, да, в последние годы, они, конечно, создают хорошую питательную почву для распространения конспирологических теорий. Если, да, медиа могут подпитывать это, безусловно, могут это поддерживать, но особенно в наши дни рассылка в WhatsApp, трансляция на YouTube ничуть не хуже справляются с этим, чем официальные каналы.
Константин, и вот с коллегами сегодня мы задаемся вопросом на фоне повторов этой мантры «Все идет по плану». Тянет ли уже она на теорию заговора? Обладает ли, может быть, теми же симптомами? Или пока вот охват адептов, он такой скромненький?
Вы знаете, я здесь, честно говоря, не вижу самих признаков конспирологической теории. Но мы все-таки не должны соединять и сливать воедино конспирологическую теорию и пропагандистский прием. Понятно, что любая страна, ведущая войну, будет клясться, что все идет строго по плану, заранее предусмотренному генштабу. И без сомнения, какой-то план генштаба где-то существовал в начале войны. Вообще, как правило, перед началом боевых действий какое-то аналитическое планирование ведется, как мы понимаем. Да? Такого рода пропагандистский прием очень хорошо известен. Можно из исторических примеров вспомнить знаменитый план Рузвельта, которого никогда, как известно, не существовало как некоторого оформленного документа, но который был популярным таким вот пропагандистским клише в Америке начала 1930-х годов. Обещание того, что все идет по плану, это естественное поведение политика. Но конспирология предполагает все-таки некоторое разоблачение тайны, да, якобы существующей тайны, некоторое значение какого-то заговора, заговора. Идея, что все идет по плану, может быть самоубедительным, может быть какие-то фантазии, может пропаганда, но это все-таки не теория заговора. Ну, мне, по крайней мере, так кажется.
Константин, большое спасибо. Эксперт по теориям заговора Константин Михайлов был с нами в прямом эфире. А к нашей беседе присоединяется политик Михаил Лобанов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжая вот наш разговор, уже начатый, как вы думаете, что здесь доминирующее? Искренняя вера Путина в теорию о золотом миллиарде или, может быть, холодный прагматичный расчет на разум и уши собственного электората? По его оценкам, это аж 87 с чем-то там процентов.
Ну, в первую очередь, конечно, это расчет и понимание того, что нужно все проблемы сводить к противостоянию, к такому глобальному противостоянию. То есть, когда говорим про золотой миллиард, это значит, мы выделяем какое-то количество стран, условно говоря, глобального севера, и все эти страны, все их население однородно, и все они вместе, все эти сотни миллионов людей, они имеют общий интерес жить за счет других. Да? То есть, и, соответственно, получается, что все внутренние противоречия, которые раздирают и эти страны, европейские страны, страны Северной Америки, и противоречия внутри менее богатых стран, они как бы не сводятся, они исчезают. Да? У нас получается монолитные один лагерь и монолитный другой лагерь. И, соответственно, между ними идет борьба, и вам ничего не остается, кроме как поддерживать Путина, потому что он якобы выступает за ваши интересы, потому что ваши интересы тождественны интересам Путина, тождественны интересам тех олигархов, на которых он опирается. Это вот перевод в эту плоскость, которая, безусловно, важна всем режимам, причем не только авторитарным и тоталитарным. Это стандартная рамка, близкая к рамке национального государства. Все эти вещи нужны, чтобы оправдывать подавление, несправедливую эксплуатацию внутри страны, оправдывать репрессивные меры, и они отлично работают.
Но при этом ведь получается, что Путин борется с золотым миллиардом, но сам он тот еще золотой миллиардер, если уж так можно выразиться. Как это укладывается в одну концепцию? Как получается, что одно другому не противоречит?
Кого-то так и получается, что, по сути дела, за этими словами стоит разделение такое глобальное противостояние. Как раз объективно есть проблема неравенства между частями, разными частями мира, между разными странами, между глобальным севером, глобальным югом. Есть огромное неравенство внутри стран. Но это объективный факт, он неудобен. Он неудобен Путину, он неудобен другим руководителям, и очень удобно все переводить на вот такие проблемы типа национального противостояния, геополитического противостояния, и подталкивать людей объединяться вокруг своей верхушки. А так, безусловно, Путин один из самых богатых людей в мире, и если по-серьезному говорить про тему неравенства, он, безусловно, оказывается на другой буквально-таки планете по сравнению с подавляющим большинством россиян. И Россия, как страна, где неравенство невероятным, невообразимым, беспрецедентным образом выросло в 90-е годы, и которое продолжает расти при Путине, и это неравенство закрепляется, безусловно, власти и их пропагандистская машина, они вынуждены искать варианты, как уйти от этой проблемы, которая бросается в глаза жизни большинства и жизни привилегированной верхушки. И пытаются канализировать это, показать врага какой-то абстрактный золотой миллиард. Хотя, безусловно, все, кто хоть видел, как живут эти страны, которые подразумеваются под этим золотым миллиардом, верят, что там тоже колоссальное расслоение, что то относительное благополучие, которое удалось создать в послевоенные десятилетия, после Второй мировой войны, оно было не результатом какого-то плана, да, сделать золотой миллиард, а всех остальных сделать более бедными. Это появление социального государства в Европе, в Северной Америке и даже своеобразной модели социального государства в Советском Союзе в большинстве стран было связано там, с борьбой профсоюзов, их союзников, с борьбой наемных работников и других социальных движений, которые на какой-то период были достаточно успешными и действительно в ходе этой борьбы смогли добиться создания обществ, где практически все имеют довольно высокий уровень жизни. Но сейчас, в последние десятилетия, это всячески демонтируется, и мы видим, что это общество создавалось в ходе борьбы, что оно пронизано противоречиями, и эти противоречия сейчас, к сожалению, его убивают и демонтируют.
Михаил, спасибо. И давайте как раз фокусируемся на одном из таких ярких симптомов неравенства режима Владимира Путина. Вот с одной стороны, Путин возглавляет крестовый поход на золотой миллиард, как он сам это преподносит, а с другой продвигает довольно ограниченный круг золотых для него людей. Карьерный рост, возможно, основанный на традиции наследия. Например, сын Николая Патрушева стал вице-премьером, а сын Юрия Ковальчука возглавил Счетную палату России. Такой вот фанфик сериала «Наследники», российский вариант. И новая серия. Зять Владимира Путина курирует крупный инвестпроект компании «Новатек». Журналисты расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» опубликовали сегодня расследование о зяте Путина, гражданском зяте, Евгении Нагорном. Подробнее о расследовании и других наследниках в нашем сюжете.
Гражданский муж старшей дочери Путина курирует строительство газопровода в Мурманской области. Реализует проект компания «Новатек», принадлежащая миллиардеру Леониду Михельсону, давнему знакомому Путина. Газопровод обеспечит компании прирост добычи газа, что еще недавно осложнялось западными санкциями, запрещающими ввоз оборудования. Новый же газопровод планируется построить на российском оборудовании. Евгений Нагорный работает в «Новатеке» с 2017 года. И это важный персональный актив Михельсона, рассказывает соавтор расследования Андрей Сошников.
Иметь зятя Путина вот в этой колоде и предъявить его президенту на встрече и сказать, ну вот, такой хороший молодой человек у нас работает, заведует таким важным для страны проектом. Скажите «Газпрому», чтобы они согласовали строительство трубы. И Путин неожиданно согласовывает на Дальневосточном экономическом форуме. В прошлом году он выступает и говорит: «Давайте уже «Новатеку» разрешим строительство этого газопровода».
Официально Воронцовы и Нагорный не женаты, но у пары есть общий ребенок, как выяснили расследователи. И по их данным, Михельсон уже не в первый раз вовлекает в бизнес семью президента.
У средней дочери Владимира Путина, Катерины Тихоновой, был муж Кирилл Шамалов. Кирилл Шамалов, в свою очередь, сын старого питерского приятеля Путина еще по кооперативу «Озеро». И этот Кирилл Шамалов, как только произошло бракосочетание, получил достаточно существенный пакет акций компании «Сибур», которая тоже принадлежит миллиардеру Леониду Михельсону. Так что для Михельсона это не первый раз, когда он привлекает кого-то из семьи Путина в свои бизнес-проекты.
У бывшего главы Совбеза, а ныне помощника президента Николая Патрушева, два сына. Старший, 46-летний Дмитрий, еще недавно был министром сельского хозяйства России, а на днях назначен вице-премьером. Младший сын Андрей – совладелец крупной компании «Транстелесофт». Сын миллиардера Юрия Ковальчука, друга Путина, 46-летний Борис, был топ-менеджером «Росатома» и «Интеррао», а с 13 мая возглавил Счетную палату. У детей верных союзников Путина в регионах с трудоустройством еще проще. Четверо старших детей главы Чечни Рамзана Кадырова заняты на республиканских должностях. 25-летняя Айшат Кадырова – вице-премьер Чечни. 24-летняя Хадижат – первый замруководитель администрации главы и правительства Чечни. 18-летний Ахмат Кадыров – министр по делам молодежи республики. А самый младший, 16-летний Адам, прославившийся после избиения заключенного Никиты Журавеля, теперь начальник отдела обеспечения безопасности главы республики. В конце апреля Рамзан Кадыров назначил Адама куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Как пишет новая газета «Европа», сегодня Кадыров-старший серьезно болен, и в Кремле разрабатывают сценарий вынужденной смены власти. Не исключено, что преемником станет кто-то из детей Кадырова.
Вот политолог Федор Крашенинников, которого мы цитировали в начале программы в контексте нашего сегодняшнего разговора, он вспоминал недавнюю публикацию Юлии Навальной и счел, что рассматривать политологический режим Путина нет никакого смысла, а вот мафиологический очень даже. И, Михаил, а вот вы как думаете, нам уже стоит говорить о том, что в России формируется свой золотой миллиард, ну или там золотая пара сотен, подсчеты сложно установить поточнее, и что это такое, неофеодализм или просто очень банальное кумовство,
да,
например?
Да нет, это Россия как бы в этом плане очень современная и, к сожалению, даже находится где-то на гребне последних тенденций, которые проходили в мире десятилетиями. В России давно закрепилась классовая структура общества, которая вышла из 90-х, из несправедливой приватизации. И здесь, безусловно, есть свои привилегированные слои, и которые очень враждебно и с ненавистью относятся к тем, кто находится ниже, на труде которых основано их благополучие. То есть, это все есть, и это не уникально. Да? То есть политика Путина – это сочетание консервативной, ультраконсервативной риторики, чем дальше более радикальной, и на самом деле таких в плане экономики очень-очень праволиберальных мер. Да? Просто в других странах, в Западной Европе, эти меры по разрушению рынка труда, по нарастанию неравенства, это все сдерживается усилиями профсоюзов, борьбой их политических союзников, просто усилиями общества, которые так или иначе заставляют элиты, политиков тормозить, откладывать какие-то вещи, которые идут в интересах сверхбогатых, в интересах корпораций. А в России никакого тормоза нет. Да? Мы вышли из Советского Союза без опыта коллективных действий, без структур, через которые коллективные действия могут осуществлять наемные работники, другие социальные группы, и поэтому у нас это все происходит быстрее, и Россия стала таким полигоном экономических реформ, которые проходят в интересах меньшинства. Но другие страны этого не минуют. И Россия – это не какое-то прошлое Европы или феодализм. Россия, к сожалению, современная путинская Россия – это возможное будущее Европы, которого нужно бояться и которому нужно сопротивляться. И не только в плане военной агрессии, но и в плане того, как чувствует себя большинство населения, которое не имеет устойчивой занятости и гарантии, что они будут, где они будут работать через несколько лет, что у них будут высокие зарплаты, что любого можно в любой момент уволить. Пенсии – это возможное будущее Европы, против которого нужно выступать и бороться.
Михаил, большое спасибо. Политик Михаил Лобанов помогал нам сегодня разбираться в теориях заговора Владимира Путина и при таких институтах наследия современной путинской эпохи. 14% наших зрителей причисляют себя к золотому миллиарду. Полагаю, им пока что бояться нечего, исходя из того, как Путин ведет свою борьбу. На этом у меня все. Завтра с вами мой коллега Артем Радыгин. В это же время я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы.